Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии обозреватель Ольга Гаврилова, Алексей Тимофеев. Оль, привет.
Привет.
Поговорим о газе, а точнее о цене на этот вид топлива. Впервые стоимость газа на бирже превысила $800 за 1000 кубов. Аналитики отмечают, что цена растет из-за низкого запаса газа в европейских газохранилищах, и не только в европейских, но и из-за холодной зимы, хотя год назад была зима теплая, насколько я понимаю.
Нет, именно холодная.
В 19-м я имею в виду.
А, в 20-м да. Холодная, да? И неизвестно, какой будет зима вот в этом
верно,
году,
да.
И хватит ли вообще газа на этот вот ближайший период. Ну вот, даже некоторые говорят о том, что в Европе грозит энергетический кризис, и многие аналитики сейчас задаются вопросом, что будет с ценами после запуска российского газопровода «Северный поток-2». Я напомню, что цены на газ в Европе растут с начала года, и за это время они выросли примерно в 4 раза, причем это далеко не предел. Цена газа может достичь даже $1000 за 1000 кубометров. Все будет зависеть от ситуации на рынке газа в Азии, погоды в Европе, вот о чем я говорила, какой будет зима, и сроков запуска «Северного потока-2». Что касается Азии, то сейчас действительно наблюдается довольно такой высокий спрос на СПГ. В этом регионе поставщики сжиженного газа этим пользуются, но, естественно, продать подороже, увеличивая поставки в Азиатско-Тихоокеанские регионы, тем самым, как мы понимаем, образуется дефицит голубого топлива в Европе, и поэтому растут цены. Это как бы один из факторов. И, как говорят эксперты, если спрос на газ в азиатском регионе будет расти, то вполне возможно, что биржевые цены в Евросоюзе превысят вот отметку в те самые $1000 за 1000 кубометров. И еще один момент. Вот некоторые эксперты считают, что на ситуацию в том числе влияет и отказ «Газпрома» бронировать новые мощности для перекачки газа через Украину. В компании ожидают запуска газопровода «Северный поток-2», и поэтому не хотят значительно увеличивать закачку газа в хранилище.
Хотя
то есть, я так понимаю, они хотят вот эти вот объемы перенаправить уже
через
в трубу «Северного потока-2».
Да. Хотя сегодня, насколько я понимаю, увеличилось вот из-за аварии, которая была, Ямал-Европа, там упало до полутора миллионов, а сейчас поднялось до 2,6 сегодня. Ну что, поговорим на эту тему с экспертом. С нами на прямой связи руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. Александр Михайлович, приветствуем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Михайлович, ну вот как вы считаете, что будет дальше с ценами на газ? Вот в зимний период они сохранятся на высоком уровне, учитывая вот низкий уровень объема газа в хранилищах. Вот некоторые эксперты говорят о том, что количество топлива в хранилищах настолько мало, что вот одной нитки газопровода способен лишь смягчить ситуацию, но не решить ее кардинально.
Ну вы знаете, да, на самом деле ключевая проблема — это низкий запас газа в подземках. Европа, по сути, не готова. Ну, а причин такой ситуации там масса, конечно. Это и жаркое лето, и предыдущая аномально холодная зима на европейском пространстве. Это и отвлечение объемов сжиженного природного газа на азиатский рынок. Там еще выше чек. Поэтому метановозы предпочтительно идут, ну, скажем, в порты Китая, Индии, Пакистана, понимаете? И в связи с этим возник вот такой ажиотаж, но эта ситуация временная. Другое дело, что аномалия в том, что летом вроде как не сезон, да, высокого потребления газа, а цены росли с начала лета. И вот продолжается эта эйфория на рынке. Ну и наш президент это пояснял, в принципе, с чем связано. То есть европейцы желали рыночного ценообразования на газ, европейские бюрократы или там
комиссии, да,
если говорить точно, да, они пришли к таким сценариям. И, пожалуйста, вот получили то, что хотели. А у «Газпрома» у него все-таки долгосрочные контракты. И здесь цена определяется с привязкой к нефтяной корзине, где более умеренная волатильность, да, то есть цены на нефть же не растут кратно, вот, в столь короткий период времени. Поэтому у «Газпрома» чек, конечно, будет пониже по долгосрочным контрактам, там, о таких суммах там речь не идет, там в районе 200, выше 200 долларов, это точно «Газпром» ожидает по итогам года среднеэкспортную цену. Но это все равно значительно выше там 2020 года, допустим. Может быть, 250 будет за 1000 кубов средний чек. Так что в целом ситуация такая, что вполне мы можем и 1000 долларов за 1000 кубометров увидеть. Но это, опять же, это конъюнктурная иголка, если говорить там биржевым языком. Это не долгосрочная история. И скоро все будет, опять же, приходить в нормы.
А вот давайте как бы предпосылках вот прихождения в норму. Что может повлиять на ситуацию? Наступление зимы, например,
да? Или запуск Северного потока 2, скажем.
Да, вы правы. Северный поток 2, он, в общем-то, Газпром хочет ну, не только преподнести, а еще раз доказать, что Северный поток 2 повысит энергобезопасность Европы, и, естественно, задачи стоят уже, они озвучены были, что около 5 миллиардов кубометров, даже больше, в этом году может быть поставлено по Северному потоку 2. Сейчас ожидается разрешение от немецких регуляторов. Не разрешение даже, а одобрение того, чтобы оператор был сертифицирован как независимый, и тогда можно будет грузить Северный поток 2 по номинальной мощности.
По номинальной. Вот как раз компания Nord Stream проиграла ведь суд в Германии. Она требовала дать ей возможность использовать мощности газопровода на 100%, да, и освободить от европейского регулирования. Но, тем не менее, пока она может использовать мощности только наполовину. Да.
Да, вы правы. И 50%, то есть одну ветку только можно грузить, одну линию, это там 27,5 миллиардов кубов по году. Ну вот у «Газпрома» пока официально озвучивалась цифра в 5,6 миллиарда кубометров до конца года возможность поставить. Ну, все будет еще зависеть от ситуации, то есть еще пока официально «Газпром» в строй не вводился.
Ну да, вот как что касается сертификации, о чем вы говорили, она ведь может растянуться до начала января, по-моему, называлась 8 января.
Ну, это тоже вариант, но еще раз замечу, что до 8 января можно, в принципе, беспроблемно грузить
одну нитку.
Да.
Да. Слушайте, ну а как вы шансы рассматриваете? Вот чем дело-то закончится? Что будет создана какая-то...
Ну, смотрите, срок сдачи Северного потока 2 задержан был по причинам там санкций.
Ну, понятно, да.
И всех этих вот противостояний. Поэтому надо все-таки... У «Газпрома» же есть и партнерский пул, да, европейские концерны, которые, в принципе, ждут газ по этой системе. И, естественно, загрузка этой системы должна быть быстрой, оперативной и по максимуму, что называется, надо использовать эту систему, чтобы все-таки как-то оправдать инвестиции, да, партнеров. Поэтому в этом смысле может повлиять, конечно, на чек и несколько снизить ажиотаж.
Александр Михайлович, а есть ли вообще хотя бы минимальная вероятность, что Брюссель откажется от энергопакета этого третьего? Ну, потому что мы видим, да, что именно из-за него, собственно, не запускается...
Наверное, все-таки вопрос очень чрезмерно политизирован. Я не думаю, что так легко, что это будет легкой прогулкой для «Газпрома». Но в юридическом плане можно еще как-то воздействовать, противостоять. Это продолжится, это перманентная история. У «Газпрома» есть в арсенале, скажем, аукционный кейс, так называемый, да, то есть... Можно все-таки дозагружать систему путем выкупа аукционных объемов, да, через процедуру аукциона. Это тоже вариант.
А еще, кстати, были сообщения о том, что к этому проекту могут подключиться российские компании, Роснефть, например, и Новатек. И тогда уже трубой будет владеть не один «Газпром», сказал, да, а несколько компаний, и тогда появится возможность использовать мощности на 100%.
Ну, как вариант, это у главы Роснефти, да, такой взгляд есть у Игоря Ивановича Сечина, а у Леонида Михельсона у него иной взгляд. Он считает, что «Новатеку» в нынешних параметрах ему не интересен теперь... Неинтересно попадание в трубу, потому что у него рентабельные поставки метановозами, то есть морем.
Вот, СПГ, да, вы имеете?
Ему неинтересно, да, попадание его газа в «Северный поток-2». Ну, по крайней мере, в коммерческого смысла он там не находит. Это вот его последнее заявление в рамках ВЭФ.
Вот, и если вы не против, давайте остановимся на отношениях «Газпрома» и Украины. Вот некоторые винят все-таки в росте цен в Европе на газ «Газпром», считая, что это он создал дефицит газа на рынке. Я напомню, что в конце июля российская компания отказалась увеличивать поставки газа через Украину, после чего резко выросла цена на газ в Европе. При этом глава «Газпрома», как мы помним, заявляла о готовности увеличить объемы транзита через Украину. Вот такой резкий рост цен на газ как-то связан с занижением объемов топлива со стороны «Газпрома»? Я вот смотрела, часть аналитиков действительно говорят о некой манипуляции рынком со стороны России.
Здесь никакой нет искусственной. А объясню почему. Все очень просто. У «Газпрома» есть контрактные обязательства, да, минимальный объем прокачки он обеспечивает. То есть по контрактам, с точки зрения там юридических каких-то аспектов, к нему претензий быть не может.
То есть минимальный, да, а так, в принципе, он может варьировать эти объемы, да, от года к году.
Последовали штрафные санкции и так далее. Он качает по контрактным основам. То есть здесь все поле, весь его юридический базис, он защищен. Так что говорить о том, что «Газпром» там шантажирует Европу, это полная ерунда. Скорее всего, я же назвал несколько причин, это там
да-да, мы об этом...
отвлечение сжиженного природного газа в Азию, да, из-за того, что там тоже высокий спрос и более высокие цены, еще более высокие, чем в Европе.
Да, ну, погода, и, понятно, да.
Там еще есть конъюнктурный момент, там проблема с дефицитом генерации от возобновляемых источников, по сути, ветра нет в Европе.
Ветра нет, да-да-да, и там электричество подорожало тоже.
Александр Михайлович.
Влияет.
Да, понимаю. Александр Михайлович, вот если остановиться несколько подробнее, но ведь эта карта-то разыгрывается. Вот вы говорите, значит, к «Газпрому» нет там претензий. Ну, действительно, мы знаем, что «Газпром» до 2024 года должен там прокачать через Украину 200 там с чем-то там этих
миллиардов. Определенные объемы.
Да, 200 миллиардов. Вот сейчас он действительно в рамках обязательств сократил, но все равно выше минимума, да, там 50...
Вы поймите, если «Газпром» не качает через украинскую газотранспортную систему контрактный объем, он попадает под правило «качай или плати», да?
Да, совершенно, да, take or pay.
Ему в любом случае придется заплатить за этот объем, поэтому украинская система, она, по сути, застрахована до конца 24-го
года. Я понимаю, но смотрите, вот возвращаясь к вопросу, совершенно верно, я ровно то же самое хотел нашим слушателям напомнить, но речь-то идет о том, что карта разыгрывается, и мы же с вами понимаем, что история с энергоносителями, там, с газ, Россия, это очень политизированный вопрос, как вы отметили. Вот может ли сейчас вот эта украинская карта, ну, приобрести дополнительный какой-то вес в давлении на Россию?
Ну, я сомневаюсь, что украинская карта может там какое-то давление оказать, потому что «Северный поток-2», он изначально строился, его цель была нивелировать транзитные риски, уйти от газотранспортной системы Украины. Это его цель финальная, то есть стратегическая. А украинский транзит – это прикладное, значит, значение должен будет иметь. Если они будут давать нормальный транзитный чек, да, скажем, нормальный тариф конкурентный, и вложение в модернизацию. То есть по старой системе качать это и европейцам, ну, чревато. Да, то есть это и взрывоопасность, во-первых. Ну и, во-вторых, они же там нацелились на энергопереход, чистоту, вот. Ну и, сами понимаете, газ «Северного потока» и газ, который идет по украинской газотранспортной системе, там углеродный след кратный, разрыв, да, в этом, в 5-6 раз там порой звучат аналитические там заключения. Так что, естественно, если вы хотите чистый газ, зеленый газ, так называемый, пожалуйста, это «Северный поток-2», абсолютно герметичный, там с 50-летним рубежом бесперебойной работы, понимаете, или убитая абсолютно там газотранспортная.
Но вот все-таки интересно, когда запустят «Северный поток-2», цена останется такой же, 800 долларов за 1000 кубов? Ведь мы знаем, что конкурентное преимущество «Газпрома» в том, что его газ дешевле, чем американский или австралийский, но при цене 800 долларов о чем может идти речь? То есть у меня вопрос о том, может ли Европа найти других поставщиков и брать газ по другой цене, в другом месте. Есть ли такие места?
Ключевым поставщиком газа все равно остается «Газпром». Как ни крути, потому что даже норвежские поставки, норвежского газа добывается меньше все, да, внутренняя добыча в Европе стагнирует. Так что найти новых поставщиков, ну вот, например, американский сжиженный природный газ, он весь в Азии, или на внутреннем рынке Америки, понимаете?
Да, там сопоставим объем СПГ американского и российского, там, причем российский, ну, в пользу российского в Европе.
Многие контракты с американскими поставщиками СПГ были расторгнуты, например, там «Тоталь», европейская компания отказалась там по некоторым причинам, понимаете? То есть есть истории, которые все-таки меняют вообще концептуально картину на газовом европейском рынке.
Спасибо большое. Благодарим вас, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности. Александр Пасечник был с нами на прямой связи. Александр Михайлович, всего доброго. Спасибо. К разговору присоединяем директора Института современного государственного развития, политолога Дмитрия Солонникова. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Владимирович, мы как раз вот, ну, тему, знаете, говорим о том, что резко очень выросли цены на газ в Европе. Мы называли причину, это азиатский фактор, что сейчас многие поставщики предпочитают продавать топливо в Азиатско-Тихоокеанском регионе, потому что есть спрос, есть и предложение, там холодная зима, жаркое лето, ну и запуск, скорый запуск «Северного потока-2». Как вы думаете, вот столь высокие цены на газ в Европе, они как долго могут еще сохраняться? Ну, и что может их сбить в первую очередь?
Да, смотрите, на самом деле достаточно долго, потому что во многом это уже не рыночный, а спекулятивный фактор ожидания каких-то неприятностей, ожидания холодной зимы, ожидания, а вдруг не сертифицируют «Северный поток», и он не заработает.
Что, такое возможно?
Ну, все возможно в нашем мире. Вопрос вероятности, насколько она близка к единице или далека. Вопрос, как политики в Европе сейчас будут на это реагировать, это еще раз, это не вопрос не экономики, это вопрос политики. Политики часто действуют во вред своим странам и своим народам, если придерживаются каких-то иных умозаключений. Все может быть. Скорее всего, нет. Скорее всего, в ожидании холодной зимы, конечно же, или при начале холодной зимы его сертифицируют и может быть, даже разрешат прокачку полноценную, а не 50%, но это будет очень серьезная политическая борьба. Возможно, Европа предпочтет замерзать и рассказывать о злой России. Почему она?
Но это будет, наверное, во многом зависеть от того, кто станет канцлером в Германии. Да, да, вот выборы не совсем скоро.
Конечно, это вопрос канцлера в Германии. Смотрите, на самом деле, мы вот об этом мало говорим. Сейчас выборы в Норвегии грядут. Точнее, там прошли вчера, да, грядет формирование новой коалиции. Если малые партии, левые, зеленые, в этой коалиции получат свои голоса, а они-то выступают за резкое сокращение выработки природного газа в Норвегии, этот фактор тоже давляет над европейской политикой. Так что политика сейчас будет определять конъюнктуру газа, именно политика, а не экономика, к сожалению.
Но все-таки пока, да, Леш, все согласятся заменить газ Европе нечем.
Ну, по крайней мере.
Несмотря на такую вот амбициозную программу с переходом на водородные технологии.
Это все пока очень дальняя история. Водородных технологий пока в применяемом масштабе нет. Речь идет о том, какой газ куда пойдет. Да, ну вот Балтик Пайп, Польша будет запускать, да, хорошо, часть газа пойдет через эту трубу. Но это тот же газ, который уже на европейском рынке был. Там Baltic Pipe сильно не увеличит количество газа среди европейских пользователей. Ну, хорошо, он пойдет в Польшу, там Польша откажется с 2023 года от прокачки газа по газопроводу «Дружба». Ну, хорошо, да, как бы. Вот это будет по-другому построен логистический маршрут, ничего больше. Это не новый газ, это изменение маршрутов транспортировки. И Европа в это играет. Рынок не увеличивается, новых поставок нет и не будет в ближайшее время.
Не, но они там намерены из Африки, из середины Африки, не северной, а середины там через Сахару, но это такие отдаленные перспективы, значит.
Вот это как раз, да, смотрите, да, вот это как раз игра, ну, так же, как там, да, использование новых месторождений в Средиземном море, до других. Скорость принятия решений и строительства инфраструктуры выходит за пределы действия ограничений на использование газа. Кто сейчас в это будет складываться? Вот чтобы это все спроектировать и сделать, нужно времени больше, чем в Европе отведено по их же собственным документам на то, чтобы разрешить использовать этот самый газ. Поэтому да, месторождение есть, возможности есть, но Европа сама себе запретила ими пользоваться.
Ну а как, сейчас, Дмитрий Владимирович, ну вот выход...
Да, это инвестиции ради инвестиций.
Да, давайте попробуем спрогнозировать несколько сценариев. Вот что может получиться, исходя из ситуации? Вот то, что мы сказали, те процессы, которые происходят в Европе, с одной стороны, значит, популизм, с другой стороны, невозможность диверсифицировать поставки, только как бы видоизменять уже существующую историю. Давление Соединенных Штатов и так далее. Ну и строительство Северного потока 2, запуск, точнее, СП-2. Как это и цена на газ? Да? Что теперь, значит, Турция как хаб там большой, тоже станет более влиятельной. Как этот процесс отразится не на «Газпроме», а на России, например?
На России будет усиливаться давление с разных сторон. И политическое, и дипломатическое, и экономическое. Вот мы видим, предположим, это все из этой же серии, подготовку Европарламента к непринятию выборов, результатов выборов в Государственную Думу, с демонстрацией того, как непринятие результатов выборов отразилось на экономике Белоруссии. Вот Россия демонстрирует, не хотите играть по нашим правилам, будем с вами поступать примерно так же. Другое дело, что Россия все-таки чуть-чуть крупнее, чем Белоруссия, и все те же самые процессы с Россией, которые делают за Белоруссией, наверное, 100% переносить нельзя. Но европейские политики уверены, что у них это давление получится, и можно шантажировать Россию такими путями. Поэтому давление на Россию будет расти, чтобы она соглашалась на те условия, которые предлагает Европа качать газ через Украину.
Ну и, видимо, в этом случае будут использовать тот самый транзит газа через Украину. Я вот тут читала некоторые аналитические статьи. Так вот, некоторые аналитики считают, что украинцам стоит готовиться к прекращению транзита газа через Украину после запуска СП-2.
Нет, ну прекращения не будет. Россия выполняет свои обязательства, и до 2024 года газ через Украину будет идти в тех объемах, которые контрактованы. Это никуда не денется. Увеличения не будет. И мы видим, что там в течение всех летних месяцев, сейчас весной, Россия не бронирует новые мощности для прокачки газа через Украину, через ГТС Украины и Польши. Это да, новых не будет. Но те, что есть, они сохранятся. Но нынешней прокачки для нынешней зимы Европы не хватит, это их никак не спасет. Поэтому тут будет выбор. Или давить на Россию, чтобы она увеличивала прокачку газа через Украину, или сертифицировать Северный поток.
Какими инструментами вот давлять? Через что?
Через Еврокомиссию, видимо.
Ну, я уже сказал, да, там угроза секторальных санкций, как сейчас против Беларуси, угроза замораживания банковских операций в долларах для российских банков.
Вот то, не, но тут-то, да, тут-то просто история-то, ну, как бы в большей степени бизнес, да, экономический, тут как все касается денег. Есть там политика, там идеологию можно примешивать, не примешивать, а брать за основу, точнее. То здесь-то чистые, как бы чистые деньги. Ну, что это...
Нет, ну как чистые деньги? Это это и политика, и деньги одновременно, там, да, заставить Россию играть по тем правилам, которые сформировали за нее, а ей предложили им следовать. Угу. Демонстрация того, кто сильнее, США, Европа или там Россия, ну, предположим, Россия и Китай.
Ну, видимо, для этого надо дождаться все-таки запуска Северного потока 2,
нового, а потом, канцлера, да, нового канцлера. Нового канцлера. Еще, знаете, вот интересно узнать ваше мнение по поводу европейского бизнеса. Но вот мы в очередной раз напомним, что СП-2 это не только там «Газпром», да, но еще 5 европейских огромных просто экономических гигантов. А они, у них как, их позиция тоже сейчас в таком шатком положении, тоже ждут прихода канцлера?
Ну, конечно, да. Потом, знаете, там Европа очень сильно изменилась. Это у нас представление о Европе как о стране открытого, свободного капитализма. Госрегулирование там сейчас огромное. И крупные компании во многом смотрят на Еврокомиссию, что она скажет, там, такой свободы для бизнеса уже нет, как мы это представляли там, в 80-е годы.
Все, понятно. Что... Спасибо большое, Дмитрий Владимирович, директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солоников был с нами на прямой связи. В студии работали Ольга Гаврилова, Алексей Тимофеев.